Радио «Вера» представляет. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
Друзья, здравствуйте. Мы отправляемся гулять по Москве. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас всех приветствовать. И сегодня мы идем в Большой Трехсвятительский переулок вместе с Михаилом Хрущевым, экскурсоводом, краеведом, историком. Миш, добрый вечер.
Здравствуй.
До Трехсвятительского переулка мы добираемся от метро «Китай-город». Мы выходим из метро по указателю к Солянке. Перед нами церковь всех святых на Кулишках. Мимо нее мы идем вверх, там, где Солянка поворачивает направо, а мы идем дальше вверх, по улице Забелина. И с улицы Забелина мы поворачиваем направо, огибаем церковь Владимира в Старых Садех, сворачиваем мимо Ивановского монастыря в Хохловский переулок, идем по нему, доходим до Морозовского сада, мы его сразу увидим, поворачиваем направо и тут же поворачиваем налево. И вот мы в Большом Трехсвятительском переулке.
Итак, если бы вы вдруг оказались в Москве в период с 20-х по 90-е, то Трехсвятительского переулка на картах вы бы не нашли.
Нашли бы Большой Вузовский.
Большой Вузовский. Получил он такое название, потому что тут недалеко находился Коммунистический университет национальных меньшинств. А Трехсвятительским переулком называется он, поскольку в соседнем Малом Трехсвятительском стоит церковь Трех Святителей, построенная в 17 веке.
Василия Великого, Иоанна Златоуста и
Григория Богослова. Переулок этот так очень под большим углом поднимается в сторону бульварного кольца. Достаточно короткий, но очень насыщенный. Начнем мы с левой стороны. У нас Морозовский сад. Одно из знаменитых таких мест прогулок москвичей на Ивановской горке. Как появился этот Морозовский сад? Когда-то в 18 веке эта земля принадлежала, с левой стороны переулка, принадлежала князьям Кантемирам, потомкам молдавских господарей. Кантемиры – давний древний род, который в свое время в Петровское поставил на сотрудничество с Россией, поддержал господарь Дмитрий Кантемир Петра I, проиграл в этом, вынужден был покинуть Молдавию, оказался в Москве и принадлежал представителям семьи Кантемиров не только вот это владение, но и деревня Черная Грязь, которая теперь нам известна как Царицыно. В дальнейшем вот этот участок менял хозяев, тут были то частные училища, где учился, например, Дельвик, то здесь располагались гостиницы, например, гостиница, принадлежавшая Василию Кокуреву, известному откупщику. Много хозяев сменило это место, а в 1889 году этот участок приобрела Мария Федоровна Морозова, супруга купца Тимофея Морозова, богатейшая дама, и для нее здесь был построен особняк. Здесь, кстати, в этих местах рос Савва Морозов, будущий знаменитый предприниматель, меценат и благотворитель. И вот для семьи Морозовых архитектор Дриттон Прейс в русском стиле построил замечательный большой особняк. Многие из вас бывали мысленно внутри этого особняка.
Но нет.
Нет, бывали мысленно.
Мысленно.
А в детстве не... смотрели фильм «Усатый нянь». Там был детский сад. И вот детский сад снимали ровно вот в этом помещении.
Но сейчас туда доступ закрыт.
Да, сейчас туда доступ закрыт. После революции в этом особняке разместился штаб левых эсеров. Здесь стояло артиллерийское орудие, которое обстреливало Кремль в 1918 году во время левоэсеровского мятежа. Здесь Дзержинский пытался арестовывать эсеров, сюда Ленин приезжал и так далее и тому подобное. Интересно, кстати, что во время строительных работ, уже сильно позже, в 80-х годах, здесь был обнаружен снаряд от орудия времен революции. Он говорит о том, что здесь действительно время левоэсеровского мятежа шли очень ожесточенные бои. Морозовский сад, или как его раньше называли, Кокоревский, долгое время был общедоступен. В начале 2000-х годов вот этот участок попал в частные руки. Сад закрыли, и жители Москвы добились того, чтобы москвичей снова стали туда пускать.
Да, я помню даже время, когда он действительно был закрыт. Помню, когда он был открыт, как его потом закрыли, и как шла борьба за публичный доступ туда.
За особняком во дворе рядом с огромной советской девятиэтажкой стоит небольшое здание. Это бывшая мастерская Исаака Левитана, один из флигелей Морозовской усадьбы, который был перестроен специально для того, чтобы здесь мог Исаак Левитан работать, когда бывал в Москве. И относительно недавно это здание попало в частные руки, обещают, что там будет галерея или какой-то культурный центр.
В любом Но там случае... на самом деле до последнего времени все равно жили и работали художники, это были мастерские, вот так вот от левитановских времен до наших преемственно сохранялось.
Кстати, интересно, что на территории, собственно, Морозовской усадьбы в послереволюционное время, после того, как отсюда выгнали левых эсеров, располагалась тюрьма ВЧК. Здесь содержали пленных белогвардейцев. Был такой Покровский концлагерь. Причем интересно, что сотрудники этого, ну, сотрудники, заключенные этого лагеря, будучи грамотными людьми, вынуждены были работать. Их, значит, отправляли под конвоем в советские учреждения, чтобы они там работали машинистками, писарями, переводчиками и так далее и тому подобное. На другой же стороне улицы нас привлекает такой доходный дом. Он на углу уже, получается, Покровского бульвара и Большого Трехсветительского переулка. Стоит этот доходный дом на месте Ляпинского ночлежного дома. Знаменитого совершенно такого...
отвязного места, которое в Москве времен Хитровки было нарицательным. Ляпинская ночлежка, она... Если тебе некуда идти, то иди туда, но будь осторожен.
Да, ну там купцы Ляпины любили просто благотворительность, понимали ее совершенно своеобразно. Ночлежка была бесплатная, селились здесь нищие. Ночлежка работала только ночью, понятно, ее открывали вечером, утром закрывали, всех выгоняли на улицу. Есть картина знаменитая Василия Маковского, изображающая, собственно, Большой Трехсветительский переулок, как он выглядел в конце 19 века, второй половине 19 века, и там на этой картине можно видеть
Саврасова,
да, спившегося уже в тяжелом таком, в тяжелые последние дни жизни. Ляпины даже проводили такой своеобразный социальный эксперимент. Они постояльцам ночлежки по осени выдали полушубки, шапки и рукавицы, и валенки, и сказали, что тот, кто сохранит этот набор до весны, получит, допустим, 5 рублей серебром. Нет, не сохранили. Для всей окрестности Ляпинский дом был настоящей головной болью. Обитатели этого дома, значит, приставали к прохожим, шумели, требовали, чтобы им из окон бросали мелочь, иначе не прекратят, и так далее. Вот в начале 20 века этот дом был ликвидирован, Ляпинский. На его месте был построен доходный дом в 1913 году, такой розового цвета, очень симпатичный доходный дом. Целый комплекс жилой был построен, он и сейчас жилой. Там есть и отдельные квартиры, и даже коммунальные квартиры. Один наш знакомый с тобой там проживал и очень интересно раскопал историю, как в его квартире, окажется, в далеких 40-х, в 30-х годах жил чекист, вот, ровно в его комнате, который потом прожил, как ни странно, долгую жизнь и вплоть до 60-х годов, значит, портил жизнь соседям. А на углу Большого Трехсветительского и Покровского бульвара я бы еще обратил внимание на забор городской усадьбы Крестовниковой. Хозяйка этой усадьбы до революции во время Первой мировой устроила здесь госпиталь в своем доме, содержала его на свои деньги, а после революции в 1918 году ее выселили отсюда, и здание это заняла прокуратура, а часть здания занимает статистическое ведомство. Но мы, собственно, уже вышли к Покровскому бульвару. Здесь когда-то проходила стена Белого города, а за ней, за стеной, уже начинался земляной город. Но это совсем другая история.
Спасибо, мы говорим Михаилу Хрущеву, историку-краеведу, с которым мы сегодня ходили по Большому Трехсветительскому переулку. Я Алексей Пичугин, мы прощаемся с вами. Гуляйте с нами по Москве, любуйтесь Москвой, любите Москву, наслаждайтесь ей, будьте здоровы. До свидания.
До свидания.
Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.